Мир вам, дорогие братья и сестры. Более 10 дней назад я начал тему о восхищении церкви, а перед этим, как бы в начале года, вот до рукоположения после, я имел серию проповедей о церкви. И вот дальше Господь расположил мое сердце, чтобы говорить уже о восхищении церкви. И теперь с Божьей помощью, сейчас, то есть сегодня, хочу продолжить эту тему о восхищении церкви. И надеюсь, что Господь благословит продолжить эту тему на основании и далее пророчествах Ветхого и Нового Завета о последнем времени. Это очень важно для нас, как церковь, ориентироваться, в какое время мы живем, и чтобы не упустить второй приход Господа Иисуса Христа, так как упустили когда-то книжники и другие современники Господа и Спасителя нашего. Итак, сегодня в основу вот моей проповеди в продолжение о восхищении церкви мы прочтем текст из Евангелия от Луки, 12 глава, знакомый всем нам текст. С 35 стиха. Притча о бдительном сыне. Я не буду полностью читать, потому что буду ссылаться далее в момент наших рассуждений. Итак, с 31 стиха. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин пришедший найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Аминь. До сего места. Прежде чем я начну рассуждение вот над этим текстом вместе с вами, давайте вкратце вспомним, кто был в тот четверг. Может быть, кто-то смотрел по интернету. Главные мысли первой проповеди о восхищении церкви. Я говорил вместе с вами тогда при наших рассуждениях, что есть восхищение церкви. И я сказал, на основании Слова Божия, это есть реализация Божьих намерений, которые Он имел прежде создания мира. И об этом твердит пророк Иеремия в 29 главе, 11 стихом, где он ясно говорит, что «Только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И то же самое твердит уже апостол Павел вот в послании Ефесянам, 1 глава, с 4 стиха. Он говорит, что Бог избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, прежде создания мира. И он дальше объясняет и говорит, предопределив усыновить нас себе. Это очень ценная мысль. Мы также говорили, что это будет событие, когда Господь вернется, так как Он обещал, что я приду опять, чтобы забрать вас к себе, дабы и вы были, где я. Простите. Мы также говорили о том, что это славное событие, и мы должны стремиться и приготовиться вот к этому моменту, к этому событию. Стремиться почему? Потому что недалеко то время, когда мы будем полностью освобождены от присутствия греха, избавлены. Более того, нам придется унаследовать небо, потому что в 11 стихе этой же главы послания к Ефесянам Павел говорит, в нем мы и сделались наследниками. Нам надлежит унаследовать небесные обители. Разве это не прекрасно? И вторую мысль, которую мы говорили в прошлый раз, что касается восхищения церкви, я говорил, как произойдет восхищение и что произойдет с нами, что будет происходить с нами. И мы говорили, что восхищение – это тайное действие, которое совершится вдруг, как говорит Павел, во мгновение ока при последней трубе. При последней трубе. Ну а что касается нашего состояния, что произойдет с нами? Писание четко говорит, что вот умершие во кресте, они воскреснут, приобретая славные тела. А мы, оставшиеся в живых, во мгновение ока также изменимся, приобретая славные тела. И таким образом всегда будем с нашим Господом. Мы также говорили о том, что эта встреча будет в воздухе, на небесах, и это будет особое время, особой радости, когда Иисус откроется нам, как звезда светлая и утренняя, предвозвещающая вот вечную весну, если можно так выразиться вот такими словами. Ну, и мы говорили еще о том, что кто удостоится быть восхищенным? Кого Господь заберет к себе? И опять же, ценные мысли нельзя не упомянуть, потому что это очень важно. Мы говорили о том, что здесь два аспекта. Есть духовный аспект, есть практический, повседневный вот такой жизни, практический аспект. Что касается духовного аспекта, то Господь заберет к себе тот, кто стал новым творением. Павел ясно говорит, что кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее ушло, теперь все новое во Христе. Мы также говорили, что касается духовного аспекта, что Господь заберет к себе те, которые похожи на Него, которые имеют те же чувствования, которые были во Христе. Это значит иметь мысли Христа. Вот такое мышление. Павел твердит, что мы имеем ум Христом. Это те, которые будут иметь те же чувствования, которые были во Христе, те, которые будут любить, как любил Христос отца и ближнего своего. Это очень важно. И также мы говорили о том, что уже в практическом плане Господь заберет тех, кто будет готов. А быть готовым – это значит ежедневно ходить во свете, подобно как Он во свете, исполнять Божию волю ежедневно, не сообразоваться с веком сим, но обновляться умом, чтобы уразуметь, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Мы говорили о том, что практически Бог видит тех, которые вот именно служат Богу и служат с любовью и ближнему своему. И Петр в этом плане говорит, что Бог заберет тех, кто ожидает Его и желает Его славное явление. Ну, вот таких Бог знает и называет по имени, и Он их заберет. Остальным же сам Господь говорит, носящим имя Его, но ходящими своими путями, Он скажет, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это Слово Божие. И сегодня я хочу в продолжение, на основании вот притчи о бдительном сыне, продолжить эту тему и отвечать на очень важный вопрос. Что мы должны делать перед восхищением церкви? Ведь это особый период времени. Как мы должны проявлять себя как христиане, рожденные свыше? Очень важный вопрос. И на основании этой притчи Господь хотел сказать и говорит нам сегодня Духом Святым, что Он является нашим Господином, а мы Его слуги. И очень интересно, значит, в этом плане осознать, что мы сейчас с вами находимся в состоянии ожидания явления Иисуса Христа. И вы знаете, именно восхищение церкви – это решающий момент. Останемся мы с Ним навсегда или изгнаны будем и останемся без Христа на вечную погибель? Это серьезный вопрос, серьезный вопрос. И вот на основании этой притчи я предлагаю вам первую мысль. Бог хочет, чтобы мы жили таким образом, чтобы постоянно пребывали в ожидании Его явления. То есть мы должны жить постоянно ожиданием Его пришествия. И со многих страниц Евангелия как бы рефреном звучит вот этот призыв. Не случайно Господь говорил, что всегда, во всякое время радуйтесь. Радуйтесь, что прощены ваши грехи, что ваша душа спасена, у вас прекрасное будущее во Христе. Не случайно говорится в Священном Писании, всегда, во всякое время совершайте молитвы за всех людей, непрестанно молитесь. Далее говорится в Писании, не оставляйте ваше упование на Господа, не оставляйте собрание своего. Почему Господь требует от нас вот это постоянство, непрерывность? Да Он хочет, чтобы Он нашел нас в состоянии готовности, чтобы удостоиться Его обетований. Или на основании этого текста можно сказать так, припаяши все чресла наши, это определенная одежда, и не только. Светильники горящими, это говорит о готовности. Это говорит о том, что мы не во тьме, а во свете. И такие христиане способны будут услышать вот этот возглас, крик. Вот жених идет. И такие христиане способны будут и достойно встретить Господа нашего Иисуса Христа и войти на брачный пир. Почему Господь не сказал нам, когда Он вернется? По простой причине. Чтобы мы всегда пребывали в состоянии готовности встретить Его, то есть явление славы Его. И по другой причине еще Он сказал нам быть вот, постоянно в ожидании Его пришествия. Знаете, по какой причине? Возможно, ты или я, мы не дойдем до этого события восхищения Церкви. И никто не знает момент кончины своей жизни на земле, час своей смерти. И в этом плане Бог желает, чтобы в каждое поколение, каждый человек мог бы приготовить себя и иметь достойный переход в вечности. Мы любопытны, и любопытны были и апостолы. Когда читаем Деяния апостолов 1:6, там спрашивали ученики Иисуса Христа, не в сие ли время, Господи, устанавливаешь царство Израилю. Что сказал Иисус? Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в власти своей. Ваше дело другое. Вы знаете, какое наше дело на сегодняшний день? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями по всему земному шару. Очень важно осознать, какое дело у тебя и у меня на сегодняшний день. И это реализуется, если имеешь силу. А имеешь силу от Бога, если имеешь Духа Святого, путеводителя. Иное другое учение, что касается восхищения Церкви, особенно когда люди пытаются установить какие-то дни, даты, это все ведет к разочарованию, к охлаждению любви, постоянно ожидать Господа Иисуса Христа, к отклонению от истины. И когда христианин охладевает, когда он уже не проявляет постоянство в ожидании явления славы Его, то он становится плотским. А когда он становится плотским, знаете, что случается? То, что далее Господь пишет в этой притче. Такой человек начинает бить своих товарищей. И бьют друг друга, и бьют, и бьют. И бить можно и словами, и отношениями, и действиями, и интересами, и так далее. Это очень неугодно Богу. Это даже страшно, потому что это путь в погибели. Поэтому Господь, преподнеся нам вот эти истины через эту притчу о бдительном сыне, Он хочет, чтобы нашел тебя в состоянии готовности, ожидая явления славы Его. Но вы знаете, ожидания может быть пассивные и активные. Может быть, ожидание на уровне вот интеллекта. Но далее Бог в этой притче говорит, что мы должны бодрствовать. А бодрствовать – это предполагает определенные действия, активности, чтобы быть активным. И послушайте, что говорит вот в этой же главе 39 стих. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкупать дом свой». Вы слышите? В духовном плане дом наш – это наша хижина, вот это тело. Хозяин дома – это наша душа, а вор – дьявол, а двери – уста, уши, окна, глаза. И вот точно так, как вор забирается через двери и окна, чтобы разорить хозяина, так и дьявол тоже легко находит вход в душу человека через его уста, уши и глаза, чтобы пленить его и в конечном итоге убить и погубить. Что нам делать? Какие действия нужно принимать? Потому что бодрствовать, это предполагает, подразумевает определенные действия. Ну, я бы сказал, что нужно держать закрытыми все подступы к себе. Например, уста должны быть заняты праведными речами. Слова наши приправлены солью и благодатью, как требует от нас Господь. Уши наши, чтобы слушали благочестивые звуки. Да. Глаза наши, чтобы созерцали и видели дела Божии. Ну, а ум наш, чтобы был занят помыслами о небесном. Это определенные действия, потому что ждать Господа вот так, не думать плохое, не говорить плохое, это неплохо, но это еще не то. Господь спас нас, чтобы ты совершал определенные дела во благо ближнего для славы нашего Бога. Что я хочу сказать далее? Пророк Иеремия говорит в этом плане 9:21. «Ибо смерть входит в наши окна», да? Через наше зрение входит. «А чтобы быть в безопасности, закрой дверь твою на засов и скажи, как сказал однажды Давид». Псалом 88, 2 стих. «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои». Вот так жил и проявлял себя царь Давид. Вот что значит бодрствовать и быть активным во время ожидания явления славы Его. Петр в своем первом послании, понимая опасность последнего времени, опасность наших дней, он говорит: «Трезвитесь! Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру». Это определенные действия. Яков говорит: «Противостаньте ему твердую веру, и он убежит от вас». Истинные верующие в момент покаяния фактически провозглашали войну дьяволу. И они совершают эту духовную войну ежедневно, ежедневно. Друг мой, если сегодня Господь или ангел, или человек спросит тебя, готов ли ты вот встретить Господа твоего, удостоиться вот этим моментом, в этот момент восхититься с этой земли. Готов ли ты? Не спеши сказать «да». Подумай хорошенько, Бог все видит. Он все знает, он все слышит. Ведь он требует постоянства в ожидании явления славы Его, постоянства в святости, в молитве, в посвященности. Вот что значит находиться в состоянии готовности в явлении славы Его. Вот что значит быть в постоянном ожидании Его пришествия. Вот что значит всегда бодрствовать. Короткую мысль, и мы будем молиться. С какой целью Бог совершит вот это? Совершит восхищение церкви. Есть ли у Бога определенная цель? Да, я с уверенностью могу говорить «да». На основании Священного Писания Он хочет, чтобы мы, как церковь, были достойной невестой и женой Господа Иисуса Христа не на протяжении 100 или 1000 лет, а на протяжении всей вечности. И вы знаете, мы уже обручены с Ним. Помолвка состоялась, если ты искренне покаялась. И об этом говорит пророк Осия в 2 главе 19 стихом. «Я обручу тебя мне навек, я обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». А также об этом говорит и апостол Павел, 2 послание Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». В другом месте он говорит «без пятна и порока». А теперь скоро предстоит нам брачный пир. И это сразу, как мы восхитимся. Кто услышит это приглашение, вот жених идет и будет готов, чтобы мы были всегда вместе с ними. У Господа определенная цель, чтобы сесть с ними на престоле, но удостоится тот, который ведет эту духовную войну и побеждает и грех, и искушений, и все остальные беззакония, которые творятся на сегодня в этом мире. Побеждающий дам сесть со мною на престоле. И интересно, в этой притче о бдительном сыне Господь говорит, блаженны рабы те, которые будут находиться вот в состоянии готовности встретить Господа. Знаете, в чем состоит это блаженство? Что наш Господь начнет Он служить нам. Так и написано. Он будет служить им. И вы знаете, ничего необычного и, скажем, удивительного нету здесь, когда жених служит и заботится за столом о своей небесной. А как иначе? Это нормальное явление. Но Бог восхитит церковь Господа Иисуса Христа, чтобы разделить с нами славу свою. Это Его план прежде создания мира. Это Его призыв. Это Его желание, и вы знаете, более того, это просьба Господа Иисуса Христа в своей первосвященнической молитве, и об этом сказано в 17 главе Евангелия от Иоанна. Давайте все мы прочтем, и можно даже вслух, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создание мира». Я уверен, что молитва Господа Иисуса Христа была услышана Небесным Отцом. И мы, как церковь, увидим славу Его. Будем созерцать вот эту красоту и совершенство нашего любящего и милующего Бога. Да будет имя Его прославлено в нас, через нас. И в момент нашего поклонения, когда мы сейчас будем молиться, преклоним наше колено и помолимся.